Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Моска читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какую властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему: первый. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойные. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, «Как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал, «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесаревы». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я — Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Светлое Христово воскресение. Пасха. Евангелие о победителе смерти. Продрогшие собираются вокруг огня. Алчущие собираются вокруг трапезы. Измученные долгую ночной тьмой радуются восходу солнца. Изнуренные тягчайшую борьбой ликуют при неожиданной победе. Воскресший Господи! Как Ты воскресением Своим для всех стал всем, и пребогатый Царю, как Ты одним Своим даром наполнил все пустые руки, воздетые к небу. Радуется небо, радуется и земля, радуется небо, как радуется мать, питающая своих алчущих чад. Радуется земля, как радуются чада, принимающие пищу из рук своей матери. Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего. Всякая другая победа на земле разделяла и разделяет людей. Когда один царь земной одержит победу над другим царем, один из них радуется, а другой скорбит. Когда человек победит своего соседа, то под одной крышей песня, а под другой плач. Но нет на земле победной радости, что не отравлено злорадством. Обычный победитель земной радуется, сколько своему смеху, столько и слезам побежденного противника. Он и сам не замечает, как злоба наполовину разбавляет его радость. Когда Тамерлан победил султана Баязида, он посадил последнего в железную клетку и пред клеткою устроил празднество и пир. Вся его радость состояла в злорадстве. Его злоба служила пищей его веселью. О, братья, какой же краткой радостью бывает злорадство! О, какую ядовитую пищей, веселью является злоба! Когда король Стефан Дичанский победил короля болгарского, он не хотел ни вторгаться в болгарские земли, ни порабощать болгарский народ, но с поля битвы направился в уединенную келью, чтобы поститься и молиться Богу. Сей победитель благороднее оного. Однако и эта победа, как и всякая человеческая победа, не лишена своего жала для побежденных. И самая благородная человеческая победа подобна некоему солнцу, которое одной половиной испускало бы светлые, а другой — темные лучи. Только Христова победа, как солнце, изливающий светлые лучи на всех тех, кто стоит под ним. Только Христова победа исполняет все сердца человеческие полнотой радости. Только она — победа, в коей нет злорадства и злобы. Таинственная победа, скажете вы, да, но в то же время явленное всему роду человеческому, живому и умершему. Великодушная победа, скажете вы. Да, и более того. Разве мать не более чем великодушна, если она не только один или два раза защитила чад своих от змея, но дабы навеки спасти их, храбро прошла в самое логово змеи и попалила его огнем? Исцеляющая победа, скажете вы? Да, исцеляющая и спасающая во веки веков. Сия беззлобная победа спасает людей от всех зол и делает их бессмертными. Делает их бессмертными и безгрешными, ибо бессмертие без безгрешности означало бы только продление века злу, продление века злорадству и злобе, а бессмертие вкупе с безгрешностью рождает неомраченную радость и делает людей братьями пресветлых ангелов Божьих. Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Все Он победил не ради себя, но ради нас. Его победа не сделала его ни более великим, ни более живым, ни более богатым, но сделала таковыми нас. Его победа не себелюбие, а любовь. Не похищение, а дар. Земные победители вырывают победу. Христос единственный, кто победу отдает. Ни один земной победитель, царь или воевода, не желает, чтобы его победу отделяли от него и приписывали другому. Только воскресший Господь обеими руками протягивает свою победу каждому из нас и не гневается, но радуется, когда его победа делает нас победителями, то есть более великими, живыми и богатыми, чем мы являемся. Земные победы, если на них смотреть издалека, выглядят красивее. Вблизи же они более уродливы и отвратительны, а о победе Христовой невозможно сказать, когда она красивее, если на нее смотреть издалека или же вблизи. Смотря на победу сию издалека, мы восхищаемся ею, как единственный по блеску красоте, чистоте и спасительности. Смотря же на нее изблизи, мы восхищаемся ею, видя, сколь ужасных врагов она сокрушила и какое множество рабов освободила. Нынешний день более, нежели прочие дни в году, посвящен прославлению и празднованию этой победы Христовой, и потому подобает рассмотреть ее вблизи, как ради лучшего ведения, так и ради большего радования. Итак, приблизимся к воскресшему и победоносному Господу нашему и спросим себя, во-первых, кого Он победил воскресением Своим, и, во-вторых, кого Он освободил победою Своею. Воскресением Своим Господь победил двух злейших врагов человеческой жизни и человеческого достоинства — смерть и грех. Сии два врага рода людского родились еще тогда, когда первый человек перестал быть родным Богу, приступив заповедь послушания Творцу своему. В раю человек не знал ни смерти, ни греха, ни страха, ни стыда, ибо, прилепившийся к Богу живому, человек не мог знать смерти, и живущий в совершенном послушании Богу, он не мог знать греха. А где не ведают смерти, не ведают и страха. И где не ведают греха, не ведают и стыда от греха. Как только человек согрешил, нарушив спасительное послушание Богу, страх и стыд вошли в него. Он почувствовал себя бесконечно удаленным от Бога и предугадал над собою косу смерти. Поэтому, когда Бог воззвал к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?», тот ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Доселе глаз Божий укреплял, радовал и оживотворял Адама, а ныне, после содеянного греха, тот же самый глаз Божий расслабляет, страшит и умерщвляет его. Доселе Адам видел себя облаченным в ангельское одеяние бессмертия, а ныне он узрел себя грехом обнаженным, окраденным, униженным до скота и умаленным до карлика. Так ужасен, братья, малейший грех непослушания Богу. Убоявшись Бога, Адам скрылся между деревьями рая. Домашняя кошка, когда одичает и убежит в лес, и начинает прятаться от хозяина и кормильца своего. У бессловесной твари, над коей Адам ранее был всемогущим господином, начал он искать защиты вне защитника своего. Один грех с молниеносной скоростью повлек за собою другой, третий, сотый, тысячный, пока человек, наконец, не оскотинился и не заземлился телом и духом. Греховный путь, которым отправился Адам, вел его к земле и в землю. Отсюда и слова Божии. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься», выражают не только Божий суд, но и уже начавшийся и быстро развивающийся процесс человеческого заземления и распада. Потомство Адама, поколение за поколением, заземлялось и распадалось, греша со стыдом и умирая со страхом и ужасом. Люди скрывались от Бога между деревьями, между камнями, между золотом и прахом. И чем больше они скрывались, тем больше от истинного Бога удалялись и истинного Бога забывали. Природа, некогда лежавшая у ног человека, постепенно вознеслась над головою его, так что, в конце концов, совершенно заслонила от него лицо Божие и стала для него вместо Бога. И человек начал обожествлять природу, то есть ее слушаться, с нею соотносить свое поведение, ей молиться и ей приносить жертвы. Но обожествленная природа не могла спасти ни себя, ни человека от смерти и тления. Страшный путь, которым шло человечество, был путь греха. И сей окаянный путь безошибочно вел в один только многоскорбный град, град мертвых. Цари людские царствовали над людьми, а грех и смерть царствовали над людьми и над царями. Чем дальше, тем больше росло бремя греха, будто снежный ком, катящийся с горы. Род людской находился в крайнем отчаянии, когда явился небесный исполин, дабы спасти его.
Thank you.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 173. Чудо Федора Отшельника, силы молитвы, усладившего воду морскую. Простер руки к небу, к Богу, избавляющему от смерти души наши. В местности близ святого Иордана жил отшельник по имени Феодор, Скопец. Ему необходимо было отправиться в Константинополь, и он сел на корабль. Плавание по морю замедлилось, и пресной воды не хватило. Матросы и пассажиры пришли в большое уныние и отчаяние. Тогда отшельник встал, простер руки к небу, к Богу, избавляющему от смерти души наши. Сотворив молитву и осенив море крестным знамением, он сказал матросам: «Благословен Господь, почерпните воды, сколько нужно». Они наполнили все сосуды приятной водой из моря, и все прославили Бога. Глава 174. Чудо низведения дождя по молитве благочестивого кормчего. Будем лучше молиться Господу. Отшельник Кавва Григорий рассказывал нам: «Уезжая из Византии, я сел на корабль. Вместе со мной на том же корабле один писец с женой отплыл на богомолье во Святой Град. Хозяин корабля был человек богобоязненный и постник. Во время плавания слуги писца, не жалея, тратили воду. Среди моря воды не хватило, и настала для всех нас большая беда. Жалко это было зрелище. Женщины, дети, младенцы изнемогали от жажды и лежали, как мертвые. Среди такого бедствия мы пробыли 3 дня. Надежда на спасение исчезла. Тогда писец, не вынеся горя, извлек меч и порывался умертвить хозяина корабля и матросов. Это они виновники нашей гибели, так как не запаслись в достаточном количестве водой, — говорил он. Я начал его уговаривать: не делая этого, будем лучше молиться Господу нашему Иисусу Христу, истинному Богу нашему, творящему великое и дивное, им же не из числа. Ты посмотри, и сам хозяин корабля уже 3-й день постится и молится. Писец пришел в себя и успокоился. На 4-й день около 6 часов хозяин вдруг встал и закричал громким голосом: «Слава тебе, Христе Боже наш!» Так что мы вздрогнули от его крика. «Растяните кожи», — сказал он. Лишь только разложили кожи, внезапно облако явилось над кораблем, и пошел проливной дождь, пока не удовлетворена была потребность в воде. При этом вот что особенно было поразительно в чуде. Корабль несся по ветру, и облако шло за ним, и дождь падал только на корабль. Глава 175. Об императоре Зеноне и его сострадательности. Один из отцов рассказал нам об императоре Зеноне. Однажды он оскорбил одну женщину в лице ее дочери. Женщина часто молилась в храме Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Марии, взывая к ней со слезами: «Накажи императора Зенона». Долгое время она поступала таким образом, и вот Пресвятая Богоматерь, явившись ей, говорит: «Поверь мне, женщина, я бы давно наказала его, но его десница удерживает меня». А он был очень сострадателен. Thank you. Глава 176. Рассказ Авы Палладия о крещении юноши-еврея. «Желаю быть христианином». Вот что рассказал нам Ава Палладий, а он сам слышал от одного из отцов по имени Андрей, с которым и нам пришлось беседовать. «Когда я был молод, — рассказывал Андрей, — я вел себя беспорядочно. Началась брань и беспорядки, и вот я вместе с 9 другими бежал в Палестину. Впрочем, один из них был человек трудолюбивый, а другой — еврей. В пустыне еврея слаб до полного изнеможения, и все мы пали духом, не зная, как нам с ним быть. Однако мы не бросили его, но каждый по мере сил своих нес его на себе. Хотели мы донести его до города или до пристани, чтобы не дать ему умереть в пустыне. Но юноша от голода и палящей жажды, от сильнейшей лихорадки и страшного утомления близок был к смерти. У него не было сил и на то, чтобы несли его другие. Тогда, пролив над ним слезы, мы решились оставить его в пустыне. Страх напал на нас, как бы и самим не умереть от жажды. Мы со слезами положили его на песке. Увидав, что мы собираемся уйти от него, он начал заклинать нас. «Во имя Бога, грядущего судить живых и мертвых, не дайте мне умереть иудеям. Я желаю быть христианином. Сделайте милость, окрестите меня, чтобы мне, христианином, окончить жизнь и отойти ко Господу». «Брат, — сказали мы ему, — увы, нам этого сделать нельзя. Мы миряне, а это дело епископов и священников. Да и воды здесь негде взять». Но он неотступно со слезами заклинал нас: «Христиане, не лишите меня этого дара». Мы были в величайшем затруднении. Тогда упомянутый выше трудолюбивый человек, как бы вдохновленный свыше, говорит нам: «Поднимите его и разденьте». С большим трудом поставив его на ноги, мы сняли с него одежду. Трудолюбец, наполнив свои руки песком, 3 раза посыпал еврею на голову, говоря: «Крещается раб Божий Феодор во имя Отца и Сына и Святого Духа». А мы на каждое призывание Святой, Единосущной и Поклоняемой Троицы возглашали: «Аминь». И, клянусь Господом, братья, Христос, Сын Бога Живого, исцелил и так укрепил немощного, что в нем не осталось ни малейшего признака слабости. Напротив, он в добром здравии, с воспрянувшими силами, бодро пошел впереди нас по пустыне. Придя в Аскалон, мы рассказали все, что произошло с братом на пути епископу города блаженному Дионисию. Святой муж, выслушав рассказ, был поражен необыкновенным знаменем. Однако, собрав весь свой клир, предложил дело ему на обсуждение, следует ли считать действительным крещение, совершенное через посыпание песком, или нет. Одни отвечали утвердительно, указывая на поразительное знамение. Другие утверждали противоположное. Григорий Богослов, говорили, исчисляет все образы крещения, а именно: крещение Моисеева в воде, а раньше в облаке и в море. Затем крещение Иоаннова, которое, впрочем, уже не было иудейским, потому что состояло не в одном погружении в воду, но сопровождалось покаянием. Далее крещение Иисуса Духом Святым, и это совершенный образ крещения. Знаю и 4-й образ крещения, исповедничеством и кровью. Есть еще и 5-й, слезами. Какой же образ крещения был совершен над юношей, чтобы мы могли утвердить его? В особенности, если вспомним слова Господа к Никодиму: «Аще кто не родится водою и духом, не может внити в Царствие Небесное». Так что ж, возражали другие, ведь не писано об апостолах, что они крещены. Уже ли они не войдут в Царствие Небесное? Нет, отвечали на это. Апостолы крещены, как говорит об этом Климент Строматефт в 5-м томе своих «Гипотипос». объясняя слово апостола «благодарю Бога, что никого из вас не крестил», он говорит: «Христос, говорят, крестил одного Петра, Петр Андрея, Андрей Иакова и Иоанна, а эти остальных». Вот что и многое другое было высказано. Блаженный епископ Дионисий решил послать брата на святой Иордан и там крестить его, а того трудолюбца рукоположить во диакона.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
О покаянии! Покаяние должно быть искреннее и совершенно свободное, а никак не вынужденное временем и обычаем или лицом исповедующим. Иначе это не будет покаяние. «Покайтесь, — сказано, — приближибося Царство Небесное». «Приближися», то есть само пришло. Не нужно долго искать его. Оно ищет вас, вашего свободного расположения, то есть сами раскаивайтесь сердечным сокрушением. «Крещахуся», — сказано окрестившихся от Иоанна, «исповедующие грехи своя», то есть сами признавались в грехах своих. А так как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о прощении грехов, то и она должна быть непременно всегда искренняя и совершенно свободная, а не невольная, вынужденная обычаем и привычкой. Такой же должна быть молитва и тогда, когда бывает благодарением и словословием. Благодарность предполагает в душе облагодетельствованного, полноту свободного, живого чувства, свободно переливающегося через уста. От избытка сердца уста глаголют. Словословие предполагает восторг, удивление в человеке, созерцающем дела бесконечной благости, премудрости, всемогущества Божия в мире нравственном и вещественном, и потому также естественно должно быть делом совершенно свободным и разумным. Вообще молитва должна быть свободным и вполне сознательным излиянием души человека пред Богом. «Пред Господем изливаю душу мою».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в буковой диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.